Радио Прага. Новости.
Социал-демократы готовятся к выборам. Канада не услышала чешских просьб. Чешские воды успокоились. На пятом месте в списке пражских кандидатов социал-демократической партии Ольга Зубова, депутат от Демократической партии «Зеленых». Она займет место социал-демократа Петра Ибела. Такое решение приняло руководство социал-демократической партии. Зубова была избрана в парламент от партии «Зеленых», откуда впоследствии была исключена. Некоторое время спустя она основала Демократическую партию «Зеленых» и помогла социал-демократам свергнуть коалиционное правительство Мирка Тапаланака. На субботней программной конференции экс-председатель депутатского клуба социал-демократической партии Михаил Гашек сообщил журналистам, что три депутата, предложившие кандидатуру Зубовой, должны лично гарантировать, что после выборов Зубова будет сотрудничать в парламенте с клубом социал-демократической партии. Несмотря на то, что в пятницу министр иностранных дел Чехии Янка Гоут звонил своему канадскому коллеге Джейсону Кенни с просьбой не внедрять визовую систему для чехов, в субботнем выпуске канадского издания The Globe and Mail появился комментарий о том, что Канада намерена ввести визы для граждан Чешской Республики. Напомним, что данная мера будет принята для того, чтобы остановить поток просителей о политическом убежище лиц цыганской национальности из Чехии. Органы, предоставляющие социальные услуги, которые уже долгое время жалуются на неэффективность системы их финансирования, в будущем году будут иметь еще большие проблемы. На данный момент разработанная система госбюджета на следующий год вообще не берет во внимание социальные услуги. Посему Министерству труда и социальных дел на эти нужды будет не хватать около 5,5 миллиардов крон. Об этом ЧТК сообщил министр труда Петр Шемерко. Госбюджет будет окончательно одобрен в сентябре этого года. В течение 10 лет министерство планирует передать в управление разным субъектам большую часть железных дорог. Планируется разделить железнодорожную сеть на отдельные линии и выписать тендер. Победитель подпишет долгосрочный договор с Министерством транспорта на 10-14 лет. Основным условием будет повышение качества поездов и комфорта для пассажиров. По данным Чешского гидрометеорологического института, ситуация на реках Чехии постепенно нормализуется. В большинстве мест, где существовала угроза наводнений, степень водной активности снижена на единицу – бдительность. Однако в связи с ожидаемыми погодными ненастьями возможно повышение уровня воды в областях Шумавы и Новоградских гор. И в заключение выпуска о погоде. На большей части территории Чехии облачно с прояснениями, возможно дожди с грозами. Максимальная температура воздуха – 28 градусов выше нуля. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Ваши приемники настроены на волну Радио Прага. В студии работает Либор Кукал. Итак, что вас ждет сегодня? Прежде чем мы расскажем вам о достижениях чешской науки и истории, мы поговорим о культуре. Летние шекспировские торжества весьма к лицу старинной Праге и по душе пражанам различного возраста, поэтому этот фестиваль традиционно проходит на внутренних подворьях Пражского града и Лихтенштейнского дворца, расположенного в живописном районе Мала Страна. В нынешнем году шекспировский театральный фестиваль порадует также жителей Брно, Остравы, Братиславы, Кошиц и Зволена. Впервые в Праге будет показана пьеса «Антонио и Клеопатра» в интерпретации чешских и словацких актеров. В целом, в рамках фестиваля зрители увидят 10 спектаклей, 3 из них премьерные. Слово Ларите Вашковой.
Профессор английской литературы Карлова университета и переводчик Мартин Гильский перевел на чешский язык уже порядка 40 пьес Уильяма Шекспира. Ныне на суд зрителя предстанет его перевод «Виндзорских насмешниц» в постановке известного чешского режиссера Иржи Мензеля, которая является одной из изюминок нынешнего фестиваля. Имена главных героев будут звучать на чешский лад. Трудно ли давался поиск чешских эквивалентов, мы спросим у Мартина Гильского.
Hlavně se to týká pana Forda, anglicky se jmenuje.
Главным образом я изменил имена Форд и Пейдж, двух супружеских пар. Форд в переводе с английского означает «брод». Я заглядывал в более ранние переводы на чешский язык, где это имя перевели как «водичка» или «бродский», что мне казалось совершенно неприемлемым. Я думал, как это перевести, чтобы все-таки оставалось ощущение, что это связано с глаголом «бродить». Честно скажу, что ассоциации, связанные с именем производителя Форда, меня не обременяли. И потом мне в голову стукнуло. Герой будет звать Броуздал. Думаю, это была хорошая мысль.
Я поясню нашим слушателям, что имя Броуздал по значению близко к глаголу «колобродить», так что условно можно было бы перевести его на русский как «колоброд».
Потому это словесное имя, так там можете разыграть.
А так как это глагольное имя, это дает огромные возможности для игры слов. Фальстаф, таким образом, говоря о Броуздале Форде, может изощряться. Наколобродил, мол, или доколобродил. Чешский язык обладает огромной силой в глагольных формах и его виде. В английском этого нет.
Так же, как и русский язык с полными закромами глагольных категорий, времени, вида и наклонения. «Колоброд мне нравится». От «наколобродил» сразу возникает ощущенческая цепная реакция, вроде «ну и наозорничал, набедокурил». А как переводчик справился с супружеской четой «пейдж», что в переводе значит «страница» или «паж»?
Это не перевести ни на какой язык, так что я встретился с Пейджем, названным по-чески Гошиком, и так подобно. У меня первоначально был господин Пажа, но режиссер Мензель, поставивший пьесу на вращающейся сцене в чешском Крумлове, сетовал, что имя слабовато звучит. Возможно, он и прав. Поэтому я придумал вместо него Пажоута, который прославлен как в телевизионных передачах, так и в литературе, распространен в телефонном справочнике. Хорошая чешская фамилия, и окончание звучит достаточно четко. Когда в вензорских насмешницах француз произносит «Пажоут», у него получается «Пежо». Вот мы и возвращаемся к производителям автомобилей, правда, не Фордов, а французских Peugeot. Думаю, получается забавно, когда мы слышим «господин Пежо» и «госпожа Пежо Това». Фальстаф я, конечно, оставил как есть, хотя и там можно поиграть со значениями, так как «фальс» означает «фальшивый», а «таф» – «костыль», но переначить фальстафа было бы варварством, не правда ли?
Але překládat by bylo barbarské, že?
Шекспир написал эту пьесу в несколько недель по просьбе королевы Елизаветы, желавшей увидеть Фальстафа на сцене еще раз. «Вензорские насмешницы» – единственная шекспировская комедия, действие которой происходит в Англии, а также единственная им написанная мещанская комедия, которая, по сути, повествует о комедиальном феномене ревнивости, подчеркивает чешский шекспировед Мартин Хильский. Роль сэра Джона Фальстафа, одного из ярчайших типов, созданных Шекспиром, играет замечательный чешский, или точнее даже моравский, актер Болек Поливка. Режиссер Иры Мензель убежден, что в личности Поливки есть нечто от этого сластолюбивого рыцаря, и признается, что давно подумывал о том, как задействовать актера. Посему вопрос Болеку Поливке. Вы с Иры Мензелем, насколько я знаю, до этого никогда не сотрудничали, что в определенном смысле даже странно. Ваши творческие тропинки ни в чешском театре, ни в чешском кино раньше не пересекались. Как это дается впервые?
No, jde to nádherně, no, my se známe velmi dlouho a vždycky jsme.
Работа с режиссером продвигается чудесно. Мы с ним знакомы давно и все время планировали сотворить что-нибудь сообща. Да все как-то не получалось. А вот недавно мы вместе играли в одном польском фильме. Если бы вы меня спросили, бросает ли тень такой могучий дуб, каким Мензель является, я бы вам ответил, да, бросает.
Если это могутное дубиско врага стен, оно врага.
А каково ваше отношение к Шекспиру?
Ну, как асы каждый дивадельник покорный. Я сам студовал Яна.
Как у каждого человека мира театра, смиренное. Я учился в Брно в Академии имени Яначека. Мы занимались там классикой, Мольером, Шекспиром, но также Бекетом и целым Агрутовским. Создавали мы и авангардный в то время театр «Гусь на веревочке», но Шекспир – это корень, из которого столько произрастает. А чешский текст пьесы в этом виде, как его перевел Хильский, тоже прекрасен. В принципе, достаточно его не переигрывать, чтобы шекспировские пьесы остались красивыми.
Власне, мощно играть, чтобы это было пекно.
Кто из шекспировских героев вам близок?
Ну, я сам рад, 4 года по себе сам рад Шайлока, а то Шайлока играю рад.
4 года к ряду я играл ростовщика Шайлока и с большим удовольствием. Когда-то я видел, как Павел Зединчик справился с ролью Рихарда. Мне очень понравилось, а Фальстаф – шикарный, красивый персонаж.
Фальстаф – очень ростовная, красная постава.
А каково вообще играть в Пражском граде?
Ну, я это как... Я сам рам много представлений. Так...
Ой, знаете, я много играл на планере в разных местах и в разное время. Конечно, это сложнее, чем в театре. То за стеной града мотоциклист промчится, то вдруг, слышите, щебечет группа японских туристов или шум пролетающего над вами самолета. С этим приходится считаться как зрителям, так и актерам. Если спектакль хороший, то иногда даже такие помехи можно к месту чуток прокомментировать. У меня однажды так произошло. В тот момент, когда Шайлок жалуется на дочь, начался дождь. И я говорю, вот даже природа плачет. В целом, конечно, так труднее играть, чем в театре, где прямо-таки храмовая тишина.
Изобретательному актеру, способному к импровизации, на руку идет не только природная стихия, но и непредвиденная реакция зрителя. К примеру, актриса Симона Сташева, исполняющая в «Виндзорских насмешницах» одну из проказниц, госпожу Пожутову, вы еще помните, что ее фамилия переиначена на чешский лад, вспоминает.
Я вчера в Шерли Валентайн сказала одну из фраз, на что одна из зрительниц, сидевшая на балконе, отреагировала смехом. Она единственная засмеялась в зале. Она завела свои реакции остальных, и зал тоже начал смеяться. И я потом эксплуатировала ее реакцию, потому что она первая поняла то, что позже понял и зал, и я сама. Я воспользовалась этой реакцией, как можно воспользоваться неожиданным ветром. Если ветер, к примеру, снесет декорации со сцены, эту шалость нужно обыграть, чтобы было забавно.
Художественный руководитель летних шекспировских торжеств Либор Гросс прописал в программу фестиваля также выступление шекспировских земляков, труппы British Shakespeare Company. Они привезут в Прагу сон в летнюю ночь и много шума из ничего, так что истинные гурманы английского языка смогут насладиться классикой в оригинале, а также сравнить английские постановки с чешскими. А нам остается добавить, что шекспировские торжества продлятся в Праге до начала сентября.
Вы слушали рубрику «Богема» с Ларитой Вашковой. Радио Прага продолжает. Радар, который сквозь стену может определить число людей, находившихся в помещении, и то, как они расположены в пространстве. Этот прибор может существенно помочь в работе спасателей, пожарных, полиции и отрядов по борьбе с терроризмом. Подробности в рубрике «Это придумали чехи» с Ольгой Калининой.
Вначале несколько слов о самих изобретателях. Компания Rettie была основана в 1993 году группой экспертов в области изучения радиолокационных сигналов и телекоммуникации. В настоящий момент фирма является одним из ведущих чешских производителей специальной электроники. Новой перспективной сферой ее деятельности являются локальные системы использования технологии сверхширокополосного сигнала. На этом принципе и базируется уникальный радар RedWiz, продолжает проект-менеджер компании Радим Шикл.
На первом этапе разработки этого прибора мы сотрудничали с чешскими техническими вузами, где уточнялась возможность использования принципа сверхширокополосного сигнала в наших технологиях. Особенностью нового радара является использование чрезвычайно коротких импульсов, объясняющие его способность регистрировать и мельчайшее, буквально сантиметровое движение находящегося за стеной объекта. Прибор способен распознать присутствие человека на основании его биологических функций, например, дыхания.
Именно в этом и заключается главное преимущество радара RedWiz.
Разумеется, существуют и другие приборы, созданные для обнаружения человека за стеной. Однако вы не сможете воспользоваться теми же термовизорами в помещении, где температура воздуха составляет свыше 30 градусов по Цельсию, в то время как наш прибор определит присутствие живого существа при любой температуре.
Как вы поймете, что за препятствием находится именно человек?
Так, то се в туто хвили... На
настоящем этапе определить это со стопроцентной точностью невозможно. Важным ориентиром является расположение объекта. Мы полагаем, что собака не будет бегать на высоте 1,5 метра, соответствующих скорее фигуре стоящего, но или сидящего человека. Тем не менее, опытный специалист способен полученные данные проанализировать достаточно точно.
Я снова живой. Морем дышу в окна. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится над головой. Как космонавт на холодной луне. Жду, чтобы мне позвонила она. Наперекор победившей зиме. Нас скоро найдет весна.
Итак, новый переносной радар компании «Рэтио» способен обнаружить человека за самой толстой стеной и даже нескольких перегородок на расстоянии 20 метров. Какими свойствами данный аппарат, наоборот, не обладает, что для него недоступно?
Поскольку это радиосигнал, он не способен проходить через металл. Однако обычные стройматериалы, кирпич, дерево, а также груда обломков после землетрясения для него не препятствие.
В каких областях в большей степени может помочь этот прибор?
Так про праці захранářů є та využitelnost především.
В работе спасателей наш радар поможет при поиске людей в разрушенных зданиях, например, после землетрясения. В Чехии часто бывают наводнения. Подобные катастрофы, к сожалению, могут привести к нарушению статики зданий. Детектор облегчит и сэкономит время поиска живого человека и при таких условиях. Службы безопасности могут получить информацию, не проник ли в здание, которое находится под охраной, посторонний человек. Полиции и отрядам по борьбе с терроризмом он поможет при поиске и освобождении заложников.
Засазих против террористам и освобождении рукоимих.
Вечность над мостовой. Утро. Почти не видно. Крутится, вертится шар голубой. Крутится, вертится, хочет упасть. Как музыкант, вся карьера спилась. Верую даст вдохновение.
То есть теоретически этот аппарат можно было бы использовать и в таких чрезвычайных ситуациях, какими были Норд-Ост и Беслан?
Там бы то засаговым единоткам до значительной меры помогло, потому что бы знали.
Там бы силам быстрого реагирования этот прибор значительно помог, потому что у них бы была достаточно точная информация о диспозиции террористов.
Помогло, потому что бы знали размещение власне террористов в том диваде.
Радар RedWiz получил высокую оценку экспертов. Журнал Check Defense Industry Security Review назвал его изделием 2008 года. В мае сего года на ярмарке в Братиславе создатели прибора получили премию в номинации «Пожарные и спасатели». Следующая награда поступила из Брно, где проходила выставка военной техники «ИДЭТ». Предоставлена она была международным жюри журналистов, оценивших вклад чешских изобретателей в развитие радиолокационных технологий.
Любителей нумизматики порадовал недавно музей Праги, подготовивший выставку об истории монетного дела в Праге, охватившую период с 10 по 19 века. На выставке побывала Ася Чеканова.
На выставке «Пражский монетный двор», которая продлится до 23 августа, посмотреть есть на что. За последние десятилетия музей Праги пополнил свои нумизматические фонды рядом редких экспонатов и сейчас решил познакомить с ними жителей и гостей столицы. По словам главного куратора музейных фондов Павлы Статниковой, такой обширной нумизматической выставки на территории Чехии не было с 1989 года. Организаторы выставки сосредоточили внимание на роли, которую сыграла в истории чешского монетного дела «Злато Прага». Как рассказывает автор выставки Иржи Мелитки,
Ona totiž historie Prahy a českého mincovnictví.
Истории Праги и чешского монетного дела переплетаются с самого начала. Самые старинные чешские монеты второй половины X столетия чеканились в Праге, но точное расположение монетного двора нам неизвестно. Мы лишь предполагаем, что он находился на территории Премысловского городища, нынешнего Пражского града. И в том же X столетии возник еще один монетный двор на Вышеграде, который в то время еще не являлся частью Праги.
Вышеград в X столетии был, похопительно, далеко за Прагой.
Историки не сомневаются, что на протяжении XI-XIII веков Пражский монетный двор играл первую скрипку в чешском монетном производстве. Но, по словам Иржи Мелиткова, место изготовления старинных монет не всегда можно определить, так как...
Protože на začátku 11. století mizí
uvádění. V начале 11. столетия с монет исчезает наименование монетных дворов-изготовителей, и теперь мы не в состоянии точно определить, где были изготовлены монеты, в Праге или в другом месте.
В Праге, nebo v některé jiné mincovně.
Новый этап в развитии чешского монетного дела наступил при короле Вацлаве II, который перенес главный монетный двор в Кутногору. В конце XIII века там были обнаружены большие запасы серебра. Тогда же в Чехии начали чеканить новую монету – серебряный пражский грош. Иржи Мелиткий обращает внимание на парадокс. Хотя пражский грош и вошел в историю как самая известная монета, связанная с именем Праги, на латыни на ней стоит надпись «Гросси Прагензис», изготавливался он не в столице, а именно в Кутной горе.
Пражский грош, без сомнения, самая знаменитая чешская монета. Она играла важную роль в денежном обращении не только в чешских землях, но и в Центральной и Западной Европе, прежде всего на территории Германии и на востоке аж до России. Грош с перерывами чеканили очень долгое время, с 1300 по 1547 год.
Аж до року 1547.
В одной из выставочных витрин красуется очень редкий экспонат – пражский грош короля Ладислава Постума.
Это очень редкая монета, одна из четырех сохранившихся. Она до сих пор не была описана в литературе.
С гордостью рассказывает Иржи Мелиткий. За грошем последовали золотые флорины и дукаты. Тут отличился чешский король и римский император Карл IV Люксембургский, взошедший на чешский престол в 1346 году. Ему пришло в голову помещать на монеты свой портрет со всеми императорскими регалиями.
Это исключительное событие для Средневековья. Тогда не было принято украшать монеты портретами правителей. С этим мы встречаемся только с конца 15-го, начала 16-го века.
Аж в позднем 15-м, а главное 16-го столетия далее.
Наиболее полно на выставке представлена эпоха серебряного талара, по-немецки талера, начавшаяся в 1526 году и продлившаяся до середины XIX века, когда право чеканки монет Габсбургской монархии перешло в исключительную компетенцию Вены. Не проходите мимо позолоченного талара Фердинанда III 1629 года выпуска. Такие крупные монеты император повелел изготовить на радостях, оправившись от серьезной болезни. Они чеканились из золота и серебра без указания номинала. Позднее его вручную наносили на монету гравировщики. Таларами из этой серии, схожими с немецкими «Шауталер», одаривали важных персон. В Чехии, по словам автора выставки, такие репрезентативные талары – настоящий раритет.
В Германии такие памятные монеты были в 17 веке достаточно распространены, но в Чехии мы знаем об одном единственном факте изготовления репрезентативных таларов.
Когда в Чехии появились первые монеты, мы уже знаем, а когда их начали подделывать? С первыми попытками подделки чешские власти столкнулись уже в XI столетии, но особое распространение фальшивомонечества получило после окончания гуситских войн в XV веке, рассказывает Иржи Мелиткий.
Из
письменных источников известно, что в беспокойные годы после смерти Вацлава IV гуситы начали чеканить монеты из чистой меди. Эти монеты явно проигрывали конкуренцию с серебряными, но их можно все-таки считать официальными. А вот во второй половине XV века в Чехии работало уже несколько мастерских фальшивомонетчиков. В Канепрусах у Праги в 50-х годах прошлого века была обнаружена пещера «Золотой конь», где явно работали такие умельцы. Пещеры выбирались не случайно, там фальшивомонетчики могли работать более-менее безопасно. Это было рискованное занятие, но риск вознаграждался с лихвой.
Изготовить подделку, по словам автора выставки, было полдела. Требовалось еще пустить ее в оборот. Этим занимались люди мобильные – извозчики и еврейские миновщики. Человек, в руки которого попадала подделка, оказывался в очень неприятной ситуации.
Он с той минцей се достал до пасти, потому что если бы он обязал далее...
Это была западня. При осознанной попытке избавиться от фальшивки он сам рисковал, что будет обвинен в ее распространении, за что мог быть вынесен и смертный приговор. Поэтому лучше всего было выбросить фальшивую монету, избавиться от нее.
И это уже на сегодня все. Вашим гидом по волнам Радио Прага был Либор Кукал. Удачи!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.